Говорит Радио Свобода. В Минске простились с активистом оппозиции Романом Бондаренко, умершим после избиения в милицейском участке.
Рома, ты герой! Рома, ты герой! Рома, ты герой! Рома, ты герой!
В Ярославле оправдан начальник колонии и сотрудники, которые пытали заключенных.
Всем известно, всем в нашей стране, не только в нашей стране, что такие преступления не совершаются без указания руководства.
В Киргизии вынесен на обсуждение проект Конституции, предусматривающий резкое усиление президентской власти.
Можно ли назвать это суперпрезидентской формой, либо некая диктатура, которая мало чем ограничивает президента влиять на все ветви власти.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 20 ноября. В Минске сегодня состоялась церемония прощания с Романом Бондаренко, который был задержан 11 ноября, когда попытался помешать людям, срывавшим символ протестов бело-красно-белые ленты с домов на площади Перемен, где собираются оппозиционеры. Бондаренко был доставлен в милицейский участок, а 12 ноября пришло известие о том, что Роман Бондаренко умер от черепно-мозговой травмы. Против врача, сообщившего об этом в прессу, возбуждено уголовное дело. На линии телефонной связи обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Виталий, где состоялось прощание с Романом Бондаренко и сколько людей пришли проститься с ним?
Прощальная служба проходила в церкви Воскресения Христова на улице Гамарника. Это на краю Минска, фактически около Кольцевой. В ней участвовало около 5000 человек. Можно сказать, что родственники просили людей не устраивать таких решительных политических манифестаций. У входа в храм люди оставляли цветы, венки, портреты Романа. Все пришедшие проститься были в масках. Но в какой-то момент собравшиеся подняли руки со своими цветами в руках к небу. Когда гроб с телом Романа Бондаренко вынесли из храма и несли в машину, люди опять подняли вверх руки со знаком победы, виктории и словами «не забудем, не простим». Также звучало «Рома, ты герой», и во время прощания также звучала фраза «я выхожу». Это последняя фраза Романа Бондаренко, которую он написал перед тем, как вышел в свой двор, где и был в результате убит неизвестными.
Вчера появились сообщения о том, что возбуждено уголовное дело против врача, который сообщил в прессу о том, от каких ран скончался Роман Бондаренко. Расскажите об этом подробнее.
Да, действительно, Генеральная прокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела из-за, цитирую, разглашения врачебной тайны и, цитирую, предоставления недостоверной информации по факту гибели Романа Бондаренко. Генеральная прокуратура сообщила, что подозреваемые задержаны, и разговор идет о двух людях. Это врач, его фамилия не называется, а также журналистка портала «Тутбай» Катерина Борисевич, которая и готовила материал о Романе Бондаренко. Сообщается, что вот дело возбуждено в отношении врача. Это городская клиническая больница скорой медицинской помощи. По разглашению врачебной тайны, и еще процитирую сообщение прокуратуры, действуя умышленно, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса «Тутбай», которому сообщил сведения о результатах медицинского свидетельства Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом предоставив недостоверную информацию. Ну, такая нервная реакция генпрокуратуры объясняется в том числе и тем, что Следственный комитет Беларуси сразу же после смерти Романа Бондаренко заявил, что он был в состоянии алкогольного опьянения. И эти же слова повторил Александр Лукашенко во время одного из совещаний. Однако вот эти опубликованные медицинские данные с карточки Бондаренко, они были опубликованы Тутбаем и перепечатаны по всей Беларуси, доказывали и показывали, что никаких следов алкоголя у Бондаренко не было обнаружено. И тут уже люди задаются вопросом. Или, как заявляет прокуратура, он разгласил врачебную тайну, то есть правду, или он представил недостоверную информацию, то есть сообщил неправду, тут одно из двух, или правда, или неправда о том, что не было никаких следов алкоголя в крови Романа Бондаренко. И журналистка Тутбай, это, напомню, самый популярный белорусский интернет-портал, фактически самая популярная белорусская независимая СМИ, Катерина Борисевич, которая готовила этот материал, вчера перестала выходить на связь. Дочка ее сказала, что она вышла в магазин, вскоре Катерина в сопровождении нескольких силовиков вернулась домой. После небольшого обыска, меньше чем через час, журналистку увезли куда-то неизвестно в масках, и позже уже стало известно, что она находится в следственном изоляторе КГБ.
А что грозит доктору и журналистке в связи с этими обвинениями?
Ну, обвинения там достаточно серьезные, и люди, конечно, скажем так, исходя из последних событий, исходя из последних решений белорусских судов, вполне представляют, что наказание может быть достаточно суровым. Сейчас я не могу сказать точно, сколько предусмотрено это. Часть третья, статья 178, разглашение врачебной тайны. Но можно сказать, что абсолютно ясно, что власти за последнее время используют тактику устрашения. И несколько таких судебных дел буквально в эти дни завершились. Например, одного из людей, которые во время акции протеста, просто, как утверждает прокуратура, что он схватил милиционера, при этом не нанеся ему никаких физических увечий. Просто сам человек утверждал на суде, что он просто падал и схватился за форму, чтобы не упасть. Вот такая ситуация, где, во всяком случае, общепризнано, что никаких увечий или ран, или даже синяков милиционера не было. Этого человека осудили на 3 года. Другого там пенсионера, который помогал одному из задержанных и в этом случае, отталкивал милиционера, ему дали несколько месяцев. И такие суды постоянно. А что касается журналистов, то всего около 15 журналистов сейчас находятся за решеткой, сидят на сутках. Я говорю около, потому что каждый день это число меняется. Кто-то выходит, кого-то заново сажают. На последние воскресные акции силовики задерживали журналистов, которые вели съемки из гостиницы и из квартиры. Они из этих мест снимали то, что происходит на улице. Силовики ворвались и в гостиницу, и в квартиру. Притом в квартиру они ворвались, взломав там двери. И в результате белорусский суд осудил этих журналистов на сутки за активное участие в несанкционированной акции. На таком фоне можно, естественно, предполагать, какое наказание ожидает по этой статье о разглашении медицинской тайны.
Я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Вы слушаете «Радио Свобода». Суд в Ярославле оправдал временно исполняющего обязанности начальника, расположенной в городе исправительной колонии №1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках заключенного Евгения Макарова. Еще 11 обвиняемых, бывших сотрудников колонии, суд приговорил к срокам от 3 до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Дело против сотрудников колонии было возбуждено в 2018 году после публикации «Новой газеты» видеозаписи издевательств над Евгением Макаровым. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Мария Миханошина побывала на заседании суда и поговорила с адвокатом стороны обвинения Ириной Бирюковой.
На оглашении приговора по делу о пытках заключенного Евгения Макарова 12 бывших сотрудников Ярославской исправительной колонии №1. 13-й обвиняемый Игит Михайлов отсутствовал из-за болезни. Руководители колонии оправданы, их подчиненные получили от 3 до 4 лет и 3 месяцев колонии общего режима. 6 осужденных были отпущены из-под стражи, они уже отбыли сроки в СИЗО. Адвокат пострадавшего Евгения Макарова считает приговор слишком мягким.
Он не является справедливым, начиная от тех сроков наказания, которые были назначены до оправдания руководства колонии, поскольку всем известно, всем в нашей стране, не только в нашей стране, что такие преступления не совершаются без указания руководства.
Разбирательство началось после того, как «Новая газета» в июле 2018 года опубликовала кадры избиения заключенного ИК-1 Евгения Макарова. Это 10-минутная видеозапись с портативного видеорегистратора, который по закону должны носить сотрудники ФСИН. Избивали человека дубинками и записывали. Позже стало известно о других случаях пыток и побоев, в том числе во время этапирования заключенных. В конце июля 2018 начались аресты. Бывший младший инспектор Ярослав Ярославской колонии Дмитрий Соловьев один из тех, кто освобожден в зале суда. Его приговорили к 3 годам и 5 месяцам колонии. Показания на Соловьева дал бывший коллега Максим Яблоков, который пошел на сделку со следствием. Соловьев ударил заключенного Макарова по ногам дубинкой по крайней мере 145 раз. Освобождение празднует и Сергей Драчев, бывший младший инспектор Ярославской колонии. Он снимал происходящее на видеорегистратор и бил Макарова. Срок получил такой же, как и Соловьев. Сторона обвинения будет оспаривать приговор.
Как только мы получим приговор в течение установленного законом срока, мы направим апелляционные жалобы в Ярославский областной суд.
По мнению Ирины Бирюковой, приговор ярославскому делу может повлиять на судебную практику по аналогичным делам по всей стране. Поэтому пересмотр дела необходим.
Передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Мария Миханошина. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На этой неделе вышел в свет первый том воспоминаний бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Он называется «Земля обетованная». В первый же день книга побила рекорд продаж, ранее принадлежавший Мишель Обаме. Из Вашингтона передает наш корреспондент Владимир Абаринов.
С учетом предварительных заказов, за первые же сутки было продано 890 тысяч экземпляров книги Барака Обамы. Это увесистый и недешевый том объемом 768 страниц. Перед тем, как книга появилась в магазинах, 44-й президент США дал несколько интервью. Обозреватель программы «60 минут» телекомпании CBS News Скотт Пелли прежде всего спросил, что означает название книги. По его словам, многие уже не считают Америку землей обетованной. Я назвал книгу «Земля обетованная», потому что, хотя мы, возможно, и не достигнем ее при нашей жизни, несмотря на невзгоды и разочарования, которые мы испытываем, я по-прежнему питаю веру в то, что мы можем создать более совершенный союз. Не совершенный, а более совершенный. Естественно, разговор зашел и о ситуации, создавшейся после выборов, упорном нежелании Дональда Трампа признавать их итоги. Президент – государственный служащий. Он по определению временно занимает свой пост. Когда срок истекает, его обязанность – думать в первую очередь о стране, а потом уже о собственных амбициях, интересах и обидах. Мой совет президенту Трампу. Если вы хотите, чтобы в конце этого матча вас запомнили как человека, ставящего превыше всего интересы страны, вам пора сделать именно это. В Америке существует традиция. Президент-предшественник никогда не критикует своего преемника. Барак Обама долго соблюдал ее, несмотря на то, что президент Трамп высказывался о нем самым беспардонным и беспрецедентным образом. В своей книге он признается, что многие его сторонники призывали его нарушить традицию и ответить на инсинуации. Но сам он считал, что американцы заслуживают лучшего, чем публичная перебранка двух президентов, что политика – не кулачный бой и что можно не соглашаться друг с другом и при этом не устраивать свару. Он и теперь остался корректным в своей оценке президентства Дональда Трампа и его последствий для политической культуры Америки. Мы пережили президентство, которое игнорировало целый ряд базовых институциональных норм, уважение к которым мы ждем от президента. Норм, которые прежде соблюдались и республиканцами, и демократами. Но, наверное, самое важное и самое тревожное, что мы наблюдаем, это то, что некоторые называют гниением правды. Возникает ощущение, что мы не только не обязаны говорить правду, но что правда больше не имеет значения. Барак Обама напоминает, что Дональд Трамп далеко не одинок в своем стремлении оставаться у власти как можно дольше. Думаю, за последние несколько лет появилось ощущение, что буквально все дозволено и оправдано ради достижения власти. Соединенные Штаты не уникальны в этом отношении. В мире хватает авторитарных лидеров и диктаторов, способных на все ради того, чтобы оставаться у власти. Убивать людей, сажать их в тюрьму, устраивать фиктивные выборы, затыкать рот журналистам. Но мы все-таки себя такими не считаем. Один из сигналов, который, я считаю, Джо Байден должен послать миру, заключается в следующем. Нет, мы по-прежнему верим в ценности, которые проповедуем. Книга «Земля обетованная» содержит довольно подробный рассказ о первом визите Барака Обамы в Россию. Это произошло в июле 2009 года. Президентом России тогда был Дмитрий Медведев, но главным событием той поездки была встреча в Новоогарёво с Владимиром Путиным, занимавшим пост председателя правительства. «Путин, — вспоминает Обама, — напомнил мне людей того типа, которые когда-то управляли чикагской политической машиной, жестких, воспитанных улицей, лишенных сантиментов. Они знали то, что знали, никогда не выходили за узкие рамки своего опыта и считали раздачу должностей своим сторонникам, взятки, шантаж, мошенничество, а при случае и насилие правомерными средствами достижения своих целей». Чикагская политическая машина стала в США синонимом политической коррупции. И еще один отрывок из программы «60 минут». Что, на ваш взгляд, думают сейчас наши противники, Россия, Китай, по поводу того факта, что у нас не происходит передачи власти? Думаю, наши противники видят нас ослабленными не только вследствие этих выборов, но на протяжении нескольких последних лет. Наш политический класс расколот, и они убеждены, что могут воспользоваться этим. Существует старая максима, что узкопартийная политика должна заканчиваться на границах США. Когда речь идет о внешней политике, ее осуществляют Соединенные, а не разъединенные Штаты Америки. В 3 часа ночи после выборов 2016 года президент Барак Обама позвонил избранному президенту Дональду Трампу и поздравил его с победой. Он сделал это раньше, чем потерпевшая поражение Хиллари Клинтон. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Киргизии началось общественное обсуждение проекта новой конституции страны, предусматривающего резкое усиление президентской власти и сокращение числа депутатов парламента. Проект планируется вынести на референдум в январе будущего года, который состоится одновременно с президентскими выборами. Инициатором принятия новой конституции стал Садыр Жапаров, пришедший к власти в октябре на фоне беспорядков, связанных с нарушениями на парламентских выборах. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков тогда был вынужден подать в отставку. Недавно Садыр Жапаров сложил с себя полномочия исполняющего обязанности главы киргизского государства, чтобы принять участие в президентских выборах. О проекте новой конституции Кыргызстана говорит политолог Эмиль Джураев.
Несмотря на то, что, конечно, предложенный проект конституции очень сильно встретил массу критики, тем не менее, очевидно, стремление и Садыра Жапарова, и, нужно понимать, и всех, кто его поддерживает, к тому, чтобы поменять конституцию в сторону президентской формы правления. В данном проекте это больше даже не столько просто президентская форма правления, а некая, либо можно назвать это суперпрезидентской формой, либо некая диктатура, которая мало чем ограничивает президента в способности, в полномочиях влиять на все ветви власти, доминировать над всеми ветвями власти. Поэтому получается опасность не столько в том, что форма правления меняется, а сколько это приведет к крайне антидемократическому правлению в Кыргызстане.
А в какой форме идет общественное обсуждение проекта Конституции?
Оно происходит в очень неорганизованном, неформальном потоке разных комментариев с очень разных сторон. И это тоже один из моментов, который встречает негодование недовольных этим проектом, то, что не обеспечена нормальная процедура публичного обсуждения этого проекта, которая не позволяет в полной мере высказать и далее учесть разные взгляды, мнения, критику интересующихся сторон и граждан. То есть в порыве в очень краткие, сжатые сроки реализовать эту идею, мне кажется, сейчас нынешняя де-факто власть, она проводит не столько даже публичное обсуждение, сколько лишь видимость таковой, без организации каких-либо институтов наподобие конституционного совещания, рабочих групп и так далее. На сегодня даже такой элементарный вопрос, как какие именно авторы были задействованы в написании данного проекта, остается без конкретного ответа.
Процесс смены власти в Кыргызстане уже не раз сопровождался беспорядками, иногда их называют революцией, иногда переворотом. Можно ли предполагать, что в кыргызстанском обществе существует усталость от подобных событий, и поэтому даже такой проект Конституции может быть поддержан обществом в целом?
Ну, во-первых, говорить об усталости, наверное, становится вопросом довольно относительным, потому что такая же усталость ожидалась еще до событий октября прошлого месяца, но, тем не менее, мы увидели достаточную критическую массу, чтобы расшатать всю власть в стране. И поэтому, наверное, сильно делать ставки на усталость народа, наверное, не приходится. Но, с другой стороны, другой вопрос – принятие какой-либо версии редакции Конституции. Это такой довольно сложный документ, который для среднего обывателя, гражданина, будет восприниматься лишь на крайне упрощенных терминах, упрощенными понятиями. И тут вопрос будет больше, какая сторона преуспеет в том, чтобы в нужном свете с нужными акцентами преподнести это народу. Если же дело дойдет уже до назначения референдума и до голосования, то, как это по обычаю у нас бывает, большинство проголосует так, как поставлен вопрос. Поэтому задача не столько в том, чтобы народ выразил свое осознанное «да» или «нет», сколько в том, чтобы до доведения до референдума и голосования отдискутировать и согласовать приемлемую редакцию Конституции. Но ввиду того, что постоянных легитимных представителей власти сейчас нет, избранных нормальным путем, то, наверное, вопрос даже стоит не столько в содержании предложенной версии Конституции, сколько вообще о легитимности того, чтобы идти Кыргызстану сейчас на такой конституционный референдум.
А почему такой, вот на ваш взгляд, если я правильно понял ваши слова, что такой референдум может быть незаконен? Ведь как-то надо выбираться из сложившейся ситуации.
Да, и сложившаяся ситуация, мне кажется, очевиден только один легитимный путь – это идти сначала на выборы по действующему законодательству и на президентские, и на парламентские выборы, и только потом, при наличии легитимных и избранных ветвей власти, открывать тему конституционной реформы. На данный момент таких легитимных институтов, процессов принятия таких важных политических решений просто нет в наличии.
Моим собеседником был киргизский политолог Эмиль Джураев. Вы слушаете «Радио Свобода». Жители сильно обветшавшего общежития в московском районе Северное Измайлово вычеркнули из программы реновации Москвы на ближайшие годы. Людей, живущих в невыносимых условиях, обещают переселить только лет через 10, а пока вновь просят потерпеть. Репортаж с места события нашего корреспондента Ивана Воронина.
Смотрите. Мы лежим здесь втроем, то есть втроем вот так вот, и вот здесь еще папа лежит на полу, то есть мы стелим матрас, который в коридоре.
Самоизоляция в 8 квадратных метрах на четверых – это школьная дистанционка по зуму в шкафу, а вся обувь и матрас на хранении в коридоре, ведь места для них нет. Будь народу больше, пришлось бы спать посменно. Ирина Ганущенко с рождения в этом доме, как и ее младшая сестра. Ирина тоже на удаленке, вместе с учебой и работой. На улучшение жилищных условий ее родители надеялись еще до ее рождения, по лужковским социальным программам.
Вот как я не родилась, маме говорили, то, что нас переселят. Вот, я родилась, надеялись, что нас переселят. И каждый год, каждые 5 лет нам говорят о том, что нас переселят, потому что мы живем, ну, как бы не в человеческих условиях.
Новый мэр, новая программа, реновация. Этот дом-общежитие в московском районе Северное Измайлово программу включили. Жители жаловались на невыносимое состояние дома. Плесень, крысы в коридорах, прогнившие стены и канализационные трубы. Если одновременно включить электрическую плиту и микроволновку, вырубит свет во всем доме. Трансформаторные будки здесь же, в подъезде на первом этаже. Плесень оперативно закрашивают коммунальщики, но каждую весну стены покрываются новым слоем. Душевые на этажах общие и для мужчин, и для женщин. Регулярные отключения воды из-за аварийного состояния труб, предполагают жители. Когда нет воды, душ и засыпающейся штукатурки. За это сомнительное удовольствие собственники комнат временами получают счета на более 5000 рублей в месяц.
Смотрите, за ноябрь 5000. 100 111 да, рублей. Вот.
Электропроводки тут нам вот электрик сказал, что вы в любой момент можете сгореть. Стенки, они, ну, такие большие, половина, вот такие плесени. Можете отковырять, и там везде плесень. Просто покрашено. Сейчас перекрасили, чтобы не видно было это.
Общежитие строилось в 60-е как временное жилье для рабочих. Новенький дом по программе реновации буквально в соседнем дворе. Его лично принимал мэр Сергей Собянин. Туда переселят жителей 13 соседних домов. Общежитие в их числе не оказалось. По первоначальному плану, рассказывают жители, их должны были переселить до 2024 года.
Недавно вышел план по программе реновации, кого когда будут расселять. И здесь мы узнаем, что, оказывается, расселять нас будут только в 29-32 год.
Извините, если мне 87 лет, как вы думаете, я доживу?
Я не понимаю, в чем программа реновации, в чем Сергей Семенович видит переселение, если он не переселяет людей из таких условий.
Не такое уж жилье и ветхое, считают чиновники. Городская межведомственная комиссия по использованию жилищного фонда признала дом пригодным для проживания. Его обитатели предполагают, что чиновники в первую очередь стремятся освободить пригодные под новую застройку территории, а прямо под их домом линия метро, так что на этом месте можно будет разве что разбить сквер. Сносить и расселять невыгодно. Это распространенная в Москве практика, рассказывает депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. На заседаниях в парламенте он пытается обратить на проблему жильцов общежития внимание мэрии, где, по его словам, с особым восторгом отчитываются о переселении граждан из комфортных квартир, а не общежитий коридорного типа.
Проявляйте о них трогательно заботу, отчитывайтесь, как вы много их переселяете, и у вас продолжают люди гнить буквально в домах, которые рядом стоят с этими домами по реновации. Но это кроме скотства, это никак невозможно назвать.
В Московском фонде реновации сообщили, что этапы переселения участников определяет городской департамент градостроительной политики. Там пока не ответили на запрос «Радио Свобода» о переносе сроков расселения общежития. Включение в программу реновации автоматически вычеркивает дом из программы капитального ремонта. То есть на него жильцам рассчитывать тоже не стоит. Впрочем, дом в таком состоянии это бы и не спасло. Иван Воронин, «Радио Свобода», Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 20 ноября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.